Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, речь у нас зашла о деятельной части души. И вот, чтобы вести разговор дальше, нам нужно вспомнить первые дни творения. «Не вкушай», — говорит Бог человеку. Может показаться, что это некая запретительная заповедь, которая может быть истолковано так, как «не делай». То есть просто ходи мимо, вот, и просто не реагируй, тебе не надо с него есть. Все. То есть такая ничего, собственно, содержательного в ней нет. В ней нет воли, скорее просто некий отказ от какого-то участия. Но поскольку кругом разных много плодов, то просто идешь и слушаешься, и ничего не ест. На самом деле нет. Смысл заповеди не в том, чтобы «не делай». Смысл заповеди в другом. Веруй мне. Верь мне. Стой в верности мне до конца, даже до смерти. Бог знает, что придет враг, и этот враг будет заставлять делать то, что запрещено. И воля человеческая должна стоять в вере Богу. Не Бог сказал, этого делать нельзя, я этого делать не буду. Я не знаю зачем, не знаю почему, я просто верю Богу. И сколько бы соблазнов, искушений, сомнений не пало на голову человека, он говорит, я все равно не буду делать то, что Бог мне запретил. Вот на самом деле содержание запрета в раю – это призыв к очень мужественным действиям, призыв к очень большой решимости, призыв к подвигу, потому что Бог не объяснил, почему нельзя. Он не объяснил, что будет, какие искушения будут, что будет заставлять, что будет побуждать, как будут развиваться события. Он просто сказал, что этого делать нельзя, и сказал, что если все-таки сделаешь, будет очень плохо. Но что плохо, как плохо, человек не знал. Потому что для него смерть была достаточно абстрактным понятием. И надо было просто поверить Богу и стоять в верности до конца. Таким образом, получается, что воля Божья, как бы оформленная, в виде этой заповеди, она должна была стать для человека тем, что он выбрал. Он знает волю Божью, воля Божья запрещает есть с этого дерева. Он должен стоять и принять эту волю Божью. Воля Божья запретила, я есть не буду. Хоть что, не буду и все. Убейте, растерзайте, ломайте, кромсайте, но я не буду это есть, потому что так сказал Бог. И вот если бы Адам это сделал, то его воля, его собственная человеческая воля навсегда бы слилась с волей божественной, она бы навсегда обрела способность быть послушной воле Божьей. Но человек предпочел свою волю, ну, по крайней мере, ему так казалось, на самом деле он предпочел вражью волю, и оказался в подчинении у врага. Теперь ему трудно сопротивляться тому, что внушает враг, и совершенно невозможно исполнить волю Божью. Но ведь воля Божья – это не есть нечто случайное, поверхностное, как бы неважное в бытии. Воля Божья есть основа бытия. Она есть некий ключевой, фундаментальный принцип бытия. То есть, по сути дела, именно, вот, ну иначе не скажешь, ключевой, фундаментальный принцип. Потому что мир, бытие, все сотворенное сотворено волей Божьей. То есть источник существования мира есть воля Божья. Существовать стало потому, что такова воля Божья. И этот мир существует только потому, что он творит волю Божью. Если он не творит волю Божью, он рассыпается, потому что он теряет связь, органическую связь с тем началом, с тем истоком, из которого он вышел. Таким образом, человек, то есть всякое разумное, свободное существо, оно должно принять волю Божью или не принять волю Божью. Отказавшись принять волю Божью как основу своей жизни, он рубит сук, на котором сидит, потому что само существование его есть воля Божья. Человек не из себя существует и не из мира. Он существует по воле Божьей. И, ну, разумеется, современному человеку это очень трудно понять. Для современного человека есть мир, самодостаточный, самоорганизованный, самостановящийся, саморожденный, есть мир. Когда он уверует в Бога, то он понимает, что в этом мире есть Бог. Он просто есть в этом мире. Он никак не пытается осознать отношения между миром вообще в целом и Богом. Да ему и нет до этого дела. Он не очень размышляет, современный человек. Он понимает, что есть Бог, и раз он этот Бог есть, то ему представляется, что задача этого Бога – делать его жизнь в этом мире счастливой. И Бог должен это делать. Если он не будет этого делать, то зачем он тогда вообще нужен? Зачем нужна эта идея? Зачем он нужен? Можно отказаться от него и так далее. То есть человек не может принять, даже понять вот ту простейшую, просто элементарнейшую вещь, с которой жили, рождались, жили и умирали все поколения человечества от сотворения мира, ну, скажем, вот до средних веков, что мир сотворен Богом. И мы появились, и эта березка появилась, и все вот это появилось по воле Божьей. Он захотел, и мы появились. И поэтому единственная возможность нашего существа – это вцепиться в эту волю Божью и пить из нее то бытие, которое нам дано. Всеми силами устремиться к тому, чтобы жить по воле Божьей, потому что воля Божья есть основание всего существующего. Но для разумной, свободной твари это выбор. Он может выбрать эту волю Божью, а может выбрать свою волю, раз он свободный, захотеть сделать по-своему. Либо он волю устремляет к свету и к возлюбленному, либо он исполняет светом для себя, становится сам, и возлюбленным для себя становится сам. Но как только человек поставит свою волю выше воли Божьей, так он сразу разрушается, падает, теряет связь с тем, кто дал ему бытие, и пока он эту связь не восстановит, то есть не примет волю Божью как основание своей жизни, его жизнь будет постоянно разрушаться, и он ничего не может сделать. Как бы разумен он не был, какие бы законы он не изучил, что бы ни делал человек, все бесполезно, потому что мир существует не по законам. Как бы их ни изучали, мир существует не по законам, мир существует по воле Божьей. Это единственное основание бытия мира. И, конечно, скажем, человек, привыкший со школьной скамьи жить вот в сфере, скажем, такого упрощенного позитивизма, ему, конечно, очень трудно принять, ну как это так, не по закону, как-то Бог захотел, вот так, захотел и нарушил собственные законы. Не потому, что он их нарушил, а потому что законы – это просто некие условности, которые заложены в основу бытия и которые временны и для него не важны. Вот он заходит сквозь запертые двери, вот он там останавливает солнце, вот он переходит, переводит свой народ через Черное море. Вот Он воскрешает. Что хочет, тот и творит. Потому что Он – Бог. И это мир, который существует по Его воле, и это единственное основание существования мира. И никаким образом знание законов, каких бы то ни было, не приблизит общество ни к чему, ни к гармонии, ни к процветанию, ни к прогрессу, ни к чему. Потому что мир существует, исходя только, истекая из воли Божьей. И, но вот объявив, то есть отвергнув волю Божью, мир обрекает себя на разрушение, что и произошло в грехопадении, продолжается до сего дня. И таким образом мы подошли к важному элементу. Воля Божья должна быть принята волей человеческой. Если она будет принята волей человеческой, то все будет правильно в жизни человека, и она будет созидаться, и в здоровая жизнь этого человека будет в этом смысле созидать и мир. Поэтому Господь и говорит: вы свет мира и соль земли. Если вы потеряете эту способность животворить мир, утверждая его бытие своей верностью воли Божьей, то мир разрушится, потому что он существует только благодаря вот этим здравым ячейкам, через которые воля Божья по-прежнему осуществляется в этом мире. Когда такие люди исчезнут, мир разрушится окончательно. Это тоже важно понимать. Он разрушится не потому, что его разрушит Бог, а потому что он разрушится. Вот все поколеблется, все придет в движение, и мир разрушится, распадется. Вот, по воле человеческой, а порой и просто потому, что вот, не останется оснований, которые бы препятствовали его разрушению. Скажем, вот есть стакан, в нем налита вода. Вода будет иметь форму и держаться в этом стакане, пока стакан цел. Если стакан разбить, то вода разольется везде, потому что нет формы, нет то, что ее удерживает. Вот когда исчезнут христиане, которые живут и осуществляют в своей жизни волю Божию, хоть в какой-нибудь степени, но именно потому, что такова воля Божья, а не потому, что им так нравится. Они молятся, потому что такова воля Божья. Они творят добро, потому что такова воля Божья. Они ходят в храм, или идут на работу, или защищают родину, или лечат людей, потому что такова воля Божья. Они это сознают и творят это как волю Божью. И если они это делают, то мир стоит. Когда все перестанут думать о воле Божьей и творить ее, мир просто потеряет форму, растечется на составные элементы, потому что нет больше ничего, чтобы держало бы его в некой целостности и в неком единстве. И вот как это, скажем, проявляется в практической повседневной жизни человека. Вот человек знает, что да, в грехопадении воля Божья, то есть в грехопадении воля человеческая, она, поскольку отвергла волю Божью, она подчинила себя врагу, и подчиняться Богу человеку трудно. Именно волю подчинить волю Божью. Вот как это бывает. Скажем, самый простой пример. Каждый человек знает, что нужно хранить верность жене. Он знает это. Более того, он в силу своего воспитания, своих каких-то духовных или душевных качеств, он хочет хранить ей верность. У него принцип такой, установка такая. Еще более того, он действительно ее любит. Любит и души в ней не чает. По-настоящему глубоко и серьезно. Но тем не менее, при неблагоприятном стечении обстоятельств любой человек, любой, может не выдержать и изменить, впасть в грех. Любой человек, я утверждаю это по причине того, что на основании тех слов, которые сказал Иисус Христос апостолу Петру. Человек может это сделать, если он не святой, если его воля не последует во всем воле Божьей, если он не знает, как это делается, то человек может легко пасть. Просто не выдержит искушения. Нет, в обычной ситуации он не упадет и не будет искать падения, потому что он знает и потому что он любит, чувствует. Но мы уже говорили, что волевые решения, деятельность человека, она не совпадает ни с чувствами, ни с мыслями, ни с сознанием. И она живет своей жизнью. И поэтому человек, да, в обычной жизни, он прекрасный семьянин, и у него замечательные принципы, но может сложиться такая ситуация, где он окажется в замкнутом пространстве и лишенный возможности, скажем, бежать, уклониться, и женщина будет и красива, и настойчива, и человек может не выдержать. Он не знает, что делать, он просто не знает, он не знает, как это делается в таких условиях. И воля его не выдержит, он падет. Конечно, можно потом говорить, что он в этом не виноват, но он виноват. Его воля оказалась слишком слаба для того, чтобы выдержать искушение. Конечно, я нарисовал такую гипотетическую ситуацию. Слава Господу Богу нашему, что при обычных обстоятельствах он никогда не допускает человеку попасть в подобную ситуацию. Промысел Божий хранит человека. Любой бы мог, особенно при коварстве врага, но промысел Божий хранит человека, такого почти идеального, которого мы нарисовали. Если он сам не раскроет себя для деятельности врага, то есть, скажем, не начнет хвастаться или гордиться, или чем-нибудь злоупотреблять. Скажем, приходить туда, где такая обстановка может возникнуть. Избегать таких мест будет, и ничего с ним не случится. Если это случится, то это всего лишь показывает, что воля человеческая, она не может, ничего с ней не сделалось. Чувства хорошие, нормальные, ум хороший, а воля нет. Она не может следовать за волей Божьей. Она никогда не ставила себе такую цель. Но если человек святой, если его воля сознательно, осознанно последует за волей Божьей, выбрала волю Божию как основание своей жизни, то нет такой силы, которая могла бы поколебать человека. Как это в псалме: «Господь одесную меня, да не подвижется». И случаи такие известны, скажем, например, Моисей Угрин, который оказался в такой ситуации, был насильно соблазняем всяческими способами и остался непоколебимым. Или, например, Андрей Христоради Юродивый, который ночевал в доме с блудницами, и блудницы при всем желании что-либо сделать с ним ничего не смогли. Ну и таких много на самом деле случаев, где святой человек, который выбирает волю Божью, он не может пасть. Именно потому, что воля его исцелена. И таких вещей можно придумать, примеров в жизни очень много придумать. Когда человек на самом деле, попадая в разные рода ситуации, или, скажем, просто ведь мы назвали идеального человека все-таки, а если и чувства не очень крепкие, и чистые, и ум немножко замутен, а кто его знает, надо или не надо, можно, не можно, то воля становится уязвима. Попадая в ситуацию какую-то располагающую делать грех, человек делает грех. ни ум, ни сердце ему не могут помочь. Человек увидел алкоголь и забыл обо всех обетах. Человек увидел еду и забыл о том, что пост. Человек увидел кровать и забыл о том, что нужно помолиться. И таких вот, говорю, им же не с числа. Эта вещь называется страсть. Все это тоже знают, страсть, но не очень четко понимают, что страсть в сущности в первую очередь есть болезнь воли. Болезнь воли. И противоположно страсти, ну вот примеры приведенные, скажем, они ясно это показывают. Конечно, страсть, она паразитирует на воле, но когда человек привыкает уступать страсти, то эта болезнь воли перекидывается и на все естество человеческое, изнемогает ум, тупеет, ожесточается, или, как говорит Иоанн Лествичник, нечувствием покрывается сердце, но заболевает именно воля. И вот в этом примере, ниже, выше приведенном, что человек видит нечто и не может этому сопротивляться. Сердце даже может этого не хотеть. Он злится за себя, он чувствует, что нельзя так делать, ему он сам себе противен. Он ненавидит себя, ум говорит, что ты делаешь ужасно, как ты можешь, этого нельзя. Но воля делает, потому что сопротивляться искушению воля не приучена. Воля не привыкла следовать, воля человека не привыкла следовать за волей Божьей. Вот это в этом зазоре, где человек не принимает волю Божью как единственное основание своей жизни, и поселяется страсть, которую в случае долговременного навыка, вот поступания по страсти, страсть начинает заражать и сердце, и ум. Если человек не каким-то образом не образумится, кто-то ему не поможет, то в конце концов весь человек становится порабощенным грехом, так что бывший какой-нибудь богослов может забыть все догматы и правила и нормы и сам извратить все слова Священного Писания. Какой-нибудь глубоко чувствующий, чуткий, нежный, добрый человек может стать жестоким, бессердечным, просто равнодушным. Все потому, что страсть, паразитирующая на воле, как вирусное заболевание, заражает и сердце, и ум. И вот подобные вещи, подобные встречи с страстью человеческой, они, конечно, очень болезненны, но это непрестанная человеческая жизнь, непрестанные моменты, из которых складывается человеческая жизнь. Вот простейший пример. Вот человек любит молиться. Ну, правда, последнюю неделю вот человек молился долго, много, усердно, плакал. Плакал, сердце очищалось, и он не хотел отходить от молитвы, потому что он чувствовал эту неизбывную, необыкновенную милость Божью и думал, вот только бы молиться. И когда он выходил из комнаты, он страдал, потому что надо было отвлекаться от молитвы. И, входя в комнату, он снова радовался и погружался в молитву. Но неожиданно, а так бывает со всеми, вначале неожиданно вдруг, войдя в комнату, человеком, а вот вместо привычного желания молиться, он почувствовал тоску, уныние, расслабленность, дремоту. Вроде все тоже, молись, а он не может, глаза слипаются, колени подгибаются. Он не может, он любит молиться. Он знает, что он должен сделать, он должен все равно молиться. Но какой смысл молиться, если ты не чувствуешь ни умиления, ни плача, ни радости, ни покаяния на молитве? Просто долдонить слова молитвы, превозмогая сон, уныние, тоску. Какой в этом смысл? Он-то ведь опытный человек. Он знает, что молитва – это совсем другое. А тут, как робот, механически повторяя слова молитвы, зачем? И он смыкает очи, ложится, прям может на полу лечь или где-нибудь тут на кушеточке растянуться. Ничего, встану и помолюсь. Просто, наверное, устал. И вставая, он вдруг ощущает такую же расслабленность и тоску. Надо подкрепиться, надо поесть. Немножко вкусил пищи, а тоска никуда не ушла. Уныние поразило душу, он не знает, он, особенно если первый раз, рвет и мечется, что делать-то, что делать, как? И не может, он встает, произносит привычные слова, он делает привычные крестные знамения, он кладет поклоны, а ничего не происходит. Уныние как было, так и есть, но ведь уныние – это есть расслабленность души. Уныние тем и страшно, что оно расслабляет волю, что на самом-то деле ты хочешь и знаешь, а не можешь. Воля не может, у тебя нет чего. Чего нет? И вот отцы говорят, что страсти противоположна решимость или ревность. И вот если бы его воля действительно была здравой, то его не волновали бы чувства, которые он испытывает на молитве. Не волновало бы состояние его ума. Он просто знает, что он должен это делать, потому что так сказал Бог. У него есть решимость сделать этого, что бы то ни стало. И он делает, потому что так надо. Потому что он должен исполнить молитвенное правило, и он будет стоять. И будет исполнять, даже если больше никогда ничего он не почувствует на молитве. Никакой радости во веки веков, никакого просвещения ума. Никогда он будет творить эту молитву. И несомненно, каждый прошедший опытом знает, что через сколько-то лет, может месяцев, может через 1000 дней и ночей, может через 3,5 года, может, через несколько месяцев, скажем, 18, придет то самое озарение, на гораздо более глубокое и сильное, чем был, и Бог обнимет и скажет, что я был здесь, когда его спрашивают: «Господи, где ты был, когда со мной все это делалось?» Я стоял рядом и смотрел, как ты терпишь, сказал Спаситель великому Антонию. Вот, каждый, наверное, понимает, что именно воля, она является определяющей. Именно борьба за человеческую волю является ключевой борьбой человека. Все важно. И просвещение сердца, и просвещение ума. Но последняя битва человека всегда происходит в воле. Бог дает и просвещение ума, и просвещение сердца. Но если человек не имеет решимости стоять в воле Божьей до конца, то он потеряет и это просвещение сердца, это просвещение ума. Они уйдут. Если мы прочитаем подвижников благочестия, как они пишут, мы видим, они все пишут именно об этом. Стоять, решимость стоять в исполнении воли Божьей до конца. Вот Авраам возносит сына в жертву. Он понимает, что делает? Нет, ему нет дела. Он чувствует любовь к Богу? Нет, он не чувствует. Он ничего не чувствует и ничего не понимает. Он просто знает, что он должен это сделать. И вот так он приобретает величайшее благословение. И всякий человек, способный в решимости стоять в верности Богу до конца, и приобретает все то, что, собственно, спасение и приобретает. Поэтому борьба за человеческую волю, она является ключевой и очень самой важной, последней борьбой человека в его аскетической духовной практике.